Всех вас с воскресным днем, дорогие братья и сестры. Сегодняшний воскресный день именуется неделей по воздвижению. Неделя, которая прошла, она прошла под сенью, под кровом Христа. Богослужения, молитвословия были пронизаны все буквально учением Церкви о кресте Господнем, о том, что дает верующему человеку крест, что дал, что даст. Но, вчитываясь, вслушиваясь в эти молитвословия, нельзя не обратить внимание, что весь уклад жизни церковной или уклад жизни верующего человека, он постоянно сопрягается с памятью о кресте. Мы знаем, что молимся перед крестом и кресту, и во время утренних молитв, в течение дня, вечером. Мы носим на груди крестные знамения. И для каждого из нас, конечно, крест – это такая неотъемлемая часть жизни, настолько, если можно так сказать, интегрирована она в нашу жизнь, что мы, погруженные в суету, часто это даже и не замечаем. И, конечно, это плохо, то, что мало обращаем внимание на то, на всю важность того, что имеет в своих руках. И вот сегодняшнее Евангелие, посвященное неделе по воздвижению, оно имеет очень важные слова, которые, конечно, являются, наверное, главнейшим принципом нашей жизни, которые произносит Господь. Они находятся в Евангелии от Марка. «И же хочет по мне идти, да отвержется себе, возьмет крест свой и по мне грядет». Но первое, на что мы обращаем внимание, конечно, то, что Господь не может никого насильно заставить идти за Ним. Тот, кто хочет, иди, кто не хочет, заставить нельзя. Единственное, что мы знаем, что Господь через крест вошел в Царство Божие, воссел одесную Отца, и каждого из нас туда зовет, открыл нам этот путь. А вот желание, есть у нас или нет, во многом зависит от нас. Но Господь вскрывает причину часто того, что не всегда хочется идти за Христом. Он говорит, если человек весь мир приобрящет, какая польза ему будет, если он душу свою отщитит? Даже весь мир, так как бы говорит Господь, если ты приобретешь, никакой пользы для вечной блаженной жизни иметь не будешь. Но этим он хочет сказать, что в сознании, в мироощущении любого человека постоянно проходит противостояние или с Богом, или с миром. И мы видим, что в этих словах Господь очень категорично, очень четко проводит водораздел «или-или». Но проблема-то наша заключается в другом, то, что мы эти слова Христа не слышим. И нам постоянно кажется, что можно найти какой-то компромисс между служением, истинным служением Богу и между миром. И мы часто придумываем для себя такое устраивающее нас христианство, где вроде бы ты и заповеди исполняешь, и в то же время мир приобретаешь. Понемногу, по крохам, по капле. Но приобретаешь. То, что становится твоим, входит не только в твою жизнь, входит в твое сердце, становится твоим достоянием, твоим богатством, тем богатством, которое встанет стеной при входе в Царство Небесное. Поскольку Христос сказал, сложно богатому войти в Царство Божие, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши. И вот эта игра в компромиссы, в то, что вроде бы можно служить и Богу, и можно служить себе, мы знаем на страницах Священного Писания, как очень четко обозначено. В частности, в книге Деяний, в 5 главе, повествуется о так называемых муже и жене Анании и Сапфире. Когда в древней церкви люди жертвовали все свое имение для жизни прихода и жили одной общиной, нашлись такие, которые тоже сказали, что пожертвовали все, абсолютно, что у них было для того, чтобы жизнь жила нормально, у церкви, простите, жила нормальной жизнью. Это были Анания и Сапфира. Но они утаили от имения своего. Ведь никто их не заставлял что-то прятать. Можно было дать то, что дать. остальное оставив себе, сказать ведь оставил себе. Но они пошли на обман и сказали, что все отдали, но часть себе оставили. А чем это закончилось? Вот этот поиск этого внутреннего какого-то потаенного компромисса. Тем, что Духом Божиим были оба умерщвлены через апостола Петра, поскольку допустили хулу на Духа Святого. А в чем эта хула заключалась? А в том, что они подумали, что его можно обмануть. А Бог знает все. Самые глубины не только божеские и божественные, но и человеческие. До костей, до кончиков, как мы говорим, знает нас Господь. Лучше, чем мы себя знаем. Что-то куда-то спрятать. Как-то попытаться обмануть, слукавить, не получится. И вот в данном случае здесь мы видим в сегодняшнем Евангелии, Господь очень четко каждому из нас обозначает тот правильный наш путь, которым мы должны идти. Не то, что мы все должны абсолютно отдать, от всего отрешиться. Мы не можем этого сделать, к этому призваны монашествующие. Но вот лукавить с тем, что мы отдали, а что оставили себе, мы не должны. И, наверное, на этом отношении к жизни стоит покаяние. Ведь покаяние заключается в чем? В том, в честном признании перед Господом, на что я способен, а на что я не способен. Но нередко ведь получается так, что мы заявляем о том, что способны на очень и очень многое, и делаем, пытаемся, по крайней мере, в глазах ближних, а нам кажется, что в глазах Божьих мы что-то пытаемся такое особое сотворить, но не получается. И вот другое сегодняшнее Евангелие подсказывает нам, что нужно сделать для того, чтобы все получилось. Это Евангелие, которое содержится в Евангелии от Луки, о большей заповеди, так называемой, когда мы слышим слова «законник некий подходит к Иисусу, искушая его глаголем». «Учитель, что сотворив живот вечный наследует». Но важен контекст, с которым подается это Евангелие. Это тоже событие Великого Вторника, когда религиозные вожди пытаются всеми силами в глазах народа развенчать мысль о том, что Иисус из Назарета есть обетованный Мессия и священный Царь. Поскольку они не могут это сделать прямо, взять и погубить Иисуса. Они должны найти нечто, на что Господь не сможет ответить. Это действительно искушение, это ловушка. У вас вопрос, который ставит законник, искушая Иисуса, направлен на то, на что? На то, что законник уверен, Господь ни в каких школах богословских не учился. В Ветхом Завете ни одна сотня заповедей дается. Причем сказано в Ветхом Завете, что хоть кто-то, хоть одну, кто не исполнит, будет проклят. И вот теперь попробую ответить на вопрос, какая большая заповедь в законе? Иными словами, законник надеется, что Иисус при ответе запутается в возможности правильно сказать. И как только он запутается, затянется богословский спор. А поскольку Иисус-то Мессия в глазах народа, и он не может закона не знать, он его пришел не нарушить и исполнить, то, соответственно, народу будет показано, что Иисус не может быть Мессией, поскольку закона не знает. Но божеская премудрость премудрее человеческой. И Господь находит такую возможность ответа, которая, согласно Евангелию от Марка, просто покоряет, бьет наповал этого юношу, законника. Господь говорит, возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, душою, помышлением, крепостью твоей. Это первая, говорит заповедь. А вторая, возлюби ближнего своего, как самого себя. На этих двух заповедях весь закон и пророки содержатся. И Евангелие от Марка говорит, что юноша был настолько покорен ответом Христа, настолько при этих словах согрелось его сердце, что он прославил Иисуса как Мессию. И Господь ему сказал, и ты недалек от Царства Небесного. Недалек в том смысле, что только исполняй эти заповеди, и войдешь в Царство Божие. Но дальше Христос спросил фарисеев, что вы думаете о Христе, чей он сын? Они ему сказали, Давидов. А тогда Господь им говорит, как же он Давидов сын нарицается, если сам Давид, пророк в псалме, обращаясь ко Христу, говорит, рече Господь Господи моему, сиди одесную меня. И Господь, то есть Иисус говорит как бы так, если Давид и Бога называет Господом, и Христа называет Господом одноименными именами, то как же он сын Давиду, то есть если тождественны они между собою, и Бог, и Христос, то Христос может быть только Сыном Божьим, а потом уже может быть Давидом. И вот этими словами о том, что Христос есть Сын Божий в первую очередь, Господь хочет сказать каждому из нас, что истинную любовь к Богу, истинную любовь к ближнему может иметь только тот, кто правильно чтит Христа как Бога. Но вот здесь, конечно, многие вздохнут и скажут, слава тебе, Господи, чтим. Но проблема-то заключается не в том, что именуем его Богом, а то, что чтим, знаем это учение о Христе как о Боге. А вот здесь начинается проблема у верующего человека, потому что знание, учение о Христе как о Боге может дать только Святая Церковь. Причем это учение человек может взять не полистав за два часа какие-то брошюрки и книги, а углубленно, изучив учение, начнет жить по тому, что он там прочитал. И только это открывает перед человеком истинное учение о Христе как о Боге, о его богочеловечестве, о соединении в нем двух сущностей, божеское и человеческое, и все остальное, то, что называется христологией. И в неделю крестопоклонную, когда мы говорим об этих важных вещах, конечно, хотелось бы всем нам пожелать, пусть даже многими из нас это будет восприниматься как крест, который мы должны взять на себя и последовать за Христом, пожелать начать изучать это учение. Не отнекиваться и не отбрыкиваться прежде всего в своем сознании от того, что я и так все знаю, ничего мы не знаем, а взять и начать изучать. И мы увидим, как многое для каждого из нас откроется. Мы увидим, какую большую ответственность мы взяли на себя, возложив на себя имя христианин и на свои персы крест распятый. Тогда для каждого из нас, может быть, совсем по-другому откроются слова Христа, что человек, даже если весь мир приобрячет, о душе своей повредит, какую он даст измену за это. То есть, что он даст Господу за то, чтобы в Царство Божие войти. С Царством Божиим ничего не может сравниться здесь, на земле. Даже то, что нам, кажется, доставляет великое удовольствие, радость, счастье и блаженство, это просто тусклый свет в сравнении с солнцем, которое восходит. Будем, дорогие братья и сестры, неленностно изучать учение Церкви о Господе нашем Иисусе Христе как о Боге. Только это даст нам возможность Его правильно любить и правильно любить наших ближних. А любовь к Богу и к ближнему, как сам сказал Христос, является исключительным, необходимым условием для нашего спасения. Аминь.